Тимоти Клари прислушивался к каждому слову. Мальчик говорил очень мало. После первых нескольких дней он даже перестал спрашивать о своих родителях. На добрые вести он не надеялся, а плохих не хотел. С его простудой Малибард справился, но в душе у Тимми жила боль. Он ел меньше половины того, что положено бы съедать голодному ребенку такого возраста, да и то только тогда, когда Малибард его заставлял. Оживал он лишь в редкие минуты, выкроенные Малибартом для рассказов о космосе. Многие в Исландии знали о Гарри Малибарте и его поиске инопланетного разума. Некоторых эта проблема волновала почти так же сильно, как самого Гарри. Когда позволяло время, Малибард и его поклонники собирались вместе. Ларс, почтальон, теперь занятый на вырубке льда, поскольку почта не стала. Ингар, официантка из отеля «Лофтлайдер». Теперь она шила тяжелые занавесы для теплоизоляции жилищ. Эльда, учительница английского языка, теперь санитарка, специализирующаяся по обморожениям. Приходили и другие. Но эти трое присутствовали чаще других. Приходили всегда, когда только могли оторваться от дел. Все они были, можно сказать, фенами Гарри Малиберта. Читали его книги и вместе с ним мечтали о радиопосланиях невероятных инопланетян откуда-нибудь с Альдебарана или о кораблях-мирах, которые понесут через галактические просторы миллионы людей, отправившихся в путешествие на сотни тысяч лет. Тимми слушал и рисовал схемы звездных кораблей. Малиберт дал ему примерные соотношения размеров. «Я разговаривал с Джерри Уэббом», — пояснил он. «Джерри разработал детальные планы. Тут все дело в скорости вращения и прочности материалов. Чтобы создать для людей, летящих в корабле, искусственную силу тяжести нужной величины, корабль должен быть цилиндрическим и вращаться вокруг своей оси. Требуемые размеры — 16 километров в диаметре и в длину 60. Цилиндр должен быть достаточно длинным, чтобы на все необходимое в экспедиции хватило места, но не настолько, чтобы динамика вращения вызвала болтанку и изгиб. Одна половина корабля предусматривается для жилья, вторая — для горючего, а на конце — термоядерный двигатель, который толкает корабль вперед через всю галактику».
«Термоядерные бомбы», — произнес мальчик. «Гарри, а почему они не разрушат корабль?»
«Это уже вопрос для конструктора», — честно признался Малибард. «А я таких подробностей не знаю». Джерри планировал зачитать свой доклад в Портсмуте. Отчасти поэтому я туда и собирался. Но, разумеется, теперь уже не будет ни британского межпланетного общества, ни семинара в Портсмуте.
«Скоро ленч, Тимми. Ты будешь есть суп, если я его приготовлю?»
— обеспокоенно спросила Эльда. Обещал мальчик поесть или нет, она обычно все равно готовила то, что собиралась. Муж Эльды работал бухгалтером в Кеблавике. К несчастью, он остался поработать сверхурочно как раз тогда, когда вторая ракета доделала то, чего не сделала промахнувшаяся. И у Эльды не стало мужа. От него не осталось ничего, что можно было бы похоронить. Даже с горячей водой из недр земли, прокачиваемой по трубам на полной скорости, в комнате не становилось тепло. Эльда закутала мальчика в одеяло и не отходила от него, пока он не вычерпал ложкой весь суп. Ларс и Ингар сидели, держась за руки, и смотрели, как он ест.
«Было бы здорово услышать голос другой звезды», — сказал вдруг Ларс.
«Никаких голосов нет»,
— с горечью заметила Ингар.
«Нет даже наших голосов».
И в этом заключается разгадка парадокса Ферми.
Когда мальчик перестал есть и спросил, что это такое, Гарри Малибард объяснил ему как мог подробно.
«Он назван так в честь ученого Энрико Ферми.
Мы знаем, что во Вселенной существует много миллиардов таких же звезд, как наше Солнце. А поскольку у нашего Солнца есть планеты, логично предположить, что планеты есть и у других звезд. На одной из наших планет есть жизнь. Это мы, деревья, животные. А раз на свете так много звезд, подобных Солнцу, то наверняка часть из них имеет планеты, где живут разумные существа — люди, такие же развитые, как мы, или перегнавшие нас. Люди, которые строят космические корабли или посылают радиосигналы к другим звездам, так же, как мы. Ты все пока понимаешь, Тимми?» Мальчик кивнул, нахмурившись. И Малибар с удовлетворением отметил, что он продолжает есть суп.
И вот Ферми задался вопросом. «Почему кто-нибудь из них не навестит нас?»
«Как в кино», — кивнул Тимоти. «Летающие тарелки». «В кино выдуманные истории, Тимми. Как сказки или волшебник страны Оз. Может быть, когда-то нашу планету и посещали существа из космоса, но убедительных доказательств тому нет. Я думаю, что доказательства нашлись бы, если бы они сюда действительно прилетали. Должны найтись. Если таких визитов было много, то хоть один пришелец наверняка выбросил где-нибудь марсианский эквивалент коробки от гамбургеров или использованную сигнальную вспышку. Мы бы нашли эти вещи и доказали, что они изготовлены не на Земле. Однако такого ни разу не произошло».
Поэтому на вопрос доктора Ферми есть только три ответа.
Во-первых, кроме нас жизни во Вселенной нет. Во-вторых, жизнь есть, но они решили не вступать с нами в контакт, потому что мы, может быть, пугаем их своими жестокими нравами или еще по какой-нибудь другой причине, о которой мы даже не догадываемся. А третий ответ... Эльда подала ему знак, но Малибард покачал головой. Третий ответ таков... Как только люди доходят в своем развитии до того момента, когда они имеют все, чтобы выйти в космос, то есть когда у них появляются такие развитые техника и технологии, как у нас, у них также появляются все эти жуткие бомбы и другое оружие, с которым они уже не в состоянии справиться. Начинается война, и они убивают друг друга еще до того, как по-настоящему вырастут.
«Как сейчас», —
сказал Тимми, и кивнул серьезным выражением лица, чтобы показать, что он все понял. Суп он доел, но вместо того, чтобы убрать тарелку, Эльда, едва сдерживая слезы, обняла его и прижала к себе.
Мир погрузился в полную темноту. Не стало ни дня, ни ночи. Дожди и снегопады прекратились. Без солнечного света, высасывающего воду из океанов, в воздухе не осталось влаги. Потопы сменились леденящими засухами. Даже на двухметровой глубине земля Исландии оставалась твердой, как камень, и землекопы уже не могли копать дальше. Когда возникала необходимость подать куда-то больше тепла, приходилось закрывать здания и отключать в них отопление. Поток пациентов с обморожениями сократился. Зато с тех пор, как люди начали ездить к руинам Рейкьявика за медикаментами и продовольствием, к Эльде все чаще и чаще обращались с признаками радиационной болезни. Работать приходилось всем по очереди. Когда сама Эльда вернулась на снегоходе из такой поездки в отель «Лофтлайдер», она привезла Тимоти подарок – несколько плиток шоколада и набор открыток из сувенирного киоска. Шоколад пришлось поделить. Зато все открытки достались ему.
«Ты знаешь, кто это такие?» — спросила Эльда.
С открыток на них глядели огромные, приземистые, уродливые мужчины и женщины в костюмах тысячелетней давности.
«Это тролли. В Исландии до сих пор рассказывают легенды о том, что здесь когда-то жили тролли. И они все еще здесь, Тимми. По крайней мере, люди так говорят. Многие верят, что горы — это тролли, но слишком старые и слишком уставшие, чтобы двигаться». «Это все выдуманные истории, да?» — серьезно спросил мальчик, и только когда Эльда убедила его, что они действительно выдуманные, он заулыбался и даже пошутил. «Видимо, тролли победили в этой войне».
«Боже, Тимми!»
— произнесла несколько шокированная Эльда.
«По крайней мере, у мальчика сохранилась способность шутить»,
— уговаривала она себя.
И даже черный юмор лучше, чем вообще никакого. С новыми пациентами жизнь стала для нее немного легче, потому что она мало что могла сделать при радиационной болезни, и Эльда заставляла себя выдумывать все новые и новые развлечения для Тимоти. Что удавалось ей замечательно. Поскольку горючее экономили, никаких экскурсий по красотам Исландии подо льдом, разумеется, не было. Да никто и не увидел бы ничего в нескончаемом мраке. Но когда санитарный вертолет вызвали на восточное побережье, на мыс Стокснес, чтобы доставить на базу ребенка со сломанным позвоночником, Эльда упросила пилота взять Малибарта и Тимми.